Он спешил. Поблизости нашелся обломок булыжника, холодный и тяжелый, как надгробная плита. Надо было привязать камень на шею, но веревки не было, а пояс все время соскальзывал. Суетясь и всхлипывая от страха, Соль расстегнул, наконец, рубаху и с трудом засунул булыжник за пазуху. Прикосновение камня к обнаженной груди заставило его передернуться. Обеими руками, удерживая за пазухой камень, он снова навалился на кладку и минуты две стоял, отдыхая. Город спал. Где-то в темной вышине поскрипывали под ночным ветром невидимые флюгеры. Дослышалась издали перекличка ночных сторожей. «Спите спокойно, честные жители!» «Спи спокойно», — сказал себе Эггерт. Изо всех сил, как любимого котенка, прижал к себе камень, перекинул тяжелую, как бревно, ногу через стенку колодца. Он сидел на каменной кладке верхом. Еще усилие, и другая нога, непослушная, онемевшая, свесилась над водой. Теперь Соль лежал на кладке животом. Ноги его внутри колодца не имели опоры. Оставалось только зажмуриться, оттолкнуться от колодезной стенки руками и коленями, и тело опрокинется навзничь, ударится о воду, и камень, спрятанный за пазухой, тотчас же потянет на дно. И вода смоет с Эггерта страх и унижение. Надо только... Мышцы его свело судорогой. Из последних сил, давя в себе страх, он попытался разжать синие, мертвой хваткой вцепившиеся в кладку пальцы. Если б можно было с размаху садануть хлыстом по трусливым рукам! Но у Эггерта не было помощников, а камень за пазухой мешал дотянуться до пальцев зубами и укусить их, заставляя разжаться. Еще усилие, еще! Но тут ужас смерти сорвал, наконец, плотину. Соль вцепился в стенку колодца всем телом, локтями, ступнями, коленями. Уже не помня себя и собой не владея, ринулся вперед, хватая воздух ртом, желая выскочить из собственной кожи и бежать, бежать, спасаться. Захлебываясь страхом, он свалился с кладки на землю. Булыжник выкатился из-за пазухи. А Эггерт, все еще безумный, отполз прочь, дрожа и всхлипывая. Из полосатой будки у ворот выглянул стражник и, не увидев никого и ничего, спокойно нырнул обратно. «Спите спокойно!» — перекликивалась стража. Прислонившись спиной к фонарю, Эггерт сумел, наконец, взять себя в руки. И только тогда осознал глубину, пленившей его западни. Он не хозяин себе. Страх сделал невыносимой его жизнь и невозможной смерть. Он не может уйти. Весь человеческий век, всю долгую, до старости жизнь, он будет бояться, бояться и унижаться, и предавать, и сносить позор, и ненавидеть себя, и гнить заживо, пока не сойдет с ума. «Нет!» — закричала душа Эггерта Соля. «Нет!» Рубашка лишилась уже всех своих пуговиц. Эггерт схватил булыжник на руки, как мать любимое дитя, кинулся к колодцу, одним прыжком взлетел на край. Ему не хватило доли секунды, потому что, увидев темную воду внизу, страх смерти сломил его волю, как ребенок ломает спичку. И дал опомниться только на земле, где Соль трясся, скорчившись, как новорожденный крысенок. Он плакал и грыз пальцы. Он звал на помощь светлое небо, но небо оставалось темным, как это бывает ночью. Он хотел умереть и пытался остановить свое сердце усилием воли, но сердце не слушалось и билось по-прежнему, хоть и неровно и болезненно. Потом он почувствовал на себе взгляд. Никогда еще Эггерт так остро, так явственно не ощущал кожи чужих взглядов. Он сжался, не решаясь шевельнуться, но взгляд, вопреки его надежде, не исчезал. Взгляд лежал на плечах, как тяжелые ладони. Соль стиснул зубы и медленно поднял голову. 5 шагах от него стоял залитый светом фонаря незнакомый седой человек. Лицо его, немолодое и безбородое, покрытое узором морщин, казалось непроницаемым, как маска. Человек стоял неподвижно и разглядывал Соля с непонятным выражением в спокойных, чуть прищуренных глазах. Эггерт перевел дыхание. Ему почему-то сразу стало ясно, что незнакомец не оскорбит его и не ударит. Но вместе с тем на дне души заворочилось совсем иное, не похожее на обычный страх беспокойства. Ему захотелось, чтобы свидетель его позора и отчаяния поскорей сгинул в ночи, давая понять, что присутствие другого человека ему нежелательно. Соль отвернулся. Прошла еще минута. Пристальный взгляд ни на секунду не оставлял Эггерта в покое. Соль мучился, как на раскаленной сковородке. Наконец терпение его иссякло, и он решил заговорить.
«Я...»
Он замолчал, не находя слов. Неизвестный смотрел и, не думая, приходить ему на помощь.
«Вы...»
— снова начал Эггерт, и в этот момент его озарила простая и светлая мысль.
«Вы...»
— проговорил он уверенней.
«Вы не могли бы вы помочь мне?»
Неизвестный мигнул, переспросил вежливо.
«Помочь?»
С трудом поднявшись, Соль подошел к колодцу и снова взял в руки свой булыжник.
«Подтолкнуть! Только немножко подтолкнуть! Туда, в воду!»
Ночной прохожий не ответил, и Эггерт добавил поспешно.
«Это бывает, верно? Мне очень надо! Очень надо! Помогите мне, пожалуйста!»
Прохожий перевел внимательный взгляд с булыжника на лицо Эггерта, потом на колодец, потом снова на Соля.
«Очень надо!»
— сказал Эггерт просительно.
«Необходимо, я должен, но сам не могу, пожалуйста!»
«Думаю, что не смогу вам помочь»,
— проговорил незнакомец медленно. Надежда, вспыхнувшая была в Эггертовой душе, разом погасла.
«Тогда...»
— сказал он тихо.
«Тогда уйдите, пожалуйста. Мне придется попробовать еще».
Незнакомец покачал головой.
«Не думаю. Не думаю, что у вас что-то получится, Эггерт».
Соль выронил булыжник. С трудом проглотил вязкую слюну. Уставился на незнакомца почти с ужасом.
«Вы ведь Эггерт Соль, я не ошибся?» —
поинтересовался прохожий, как ни в чем не бывало. Эггерт мог бы поклясться, что никогда раньше не встречал этого человека. Будто прочитав его мысли, незнакомец коротко усмехнулся.
«Мое имя Луаян. Декан Луаян из университета».
Соль молчал. Перед глазами его в одно мгновение промелькнули и величественное здание на площади, и девушка в высоком окне. Декан тем временем неторопливо приблизился к колодцу и непринужденно, как юноша, устроился на его краю.
«Что ж, поговорим, Эггерт».
«Откуда вы меня знаете?»
— выдавил Соль. При свете фонаря блеснули белые декановы зубы. Он улыбнулся и покачал головой, будто удивляясь наивности вопроса. И тогда, вздрогнув от внезапной догадки, Эггерт спросил непослушными губами.
«Вы колдун?»
«Я маг»,
— поправил его декан.
«Маг и преподаватель». «А вы, Соль, кто?»
Эггерт, не мигая, смотрел в спокойное, непроницаемое лицо. Он явился в город ради встречи с магом. Он надеялся на эту встречу и страшился ее. Но появление Тории в высоком окне спутало все и переменило. Он отказался от надежды и забыл о ней. И вот теперь, онемевший, стоял перед седым человеком в темном, странного покроя одеянии, перед вольным или невольным свидетелем своих жалких потуг на самоубийство. И язык прилипал к небу. И где было искать ответа на безжалостный деканов вопрос? Декан вздохнул.
«Что же, Эггерт, кем вы были, я приблизительно знаю. А теперь...»
«Теперь...»
Соль не услышал себя и начал снова.
«Теперь я хочу умереть».
Декан усмехнулся, как показалось Эггерту презрительно.
«Ничего не получится, Солли. Человек, пометивший вас этим шрамом, не оставляет лазеек».
Рука Эггерта, дрогнув, коснулась рубца на щеке. Декан легко поднялся. Ростом он ненамного уступал высокому Эггерту.
«Вы знаете, что это за шрам, Соль?»
Он подошел близко. Так близко, что Эггерт отпрянул. Декан досадливо поморщился.
«Не бойтесь».
Твердые пальцы осторожно взяли Эггерта за подбородок и повернули его голову так, что щека со шрамом оказалась обращенной к свету.